Багровый остров. Роман товарища Жюля Верна. С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков. Часть первая. Взрыв огнедышащей горы. Глава первая. История с географией. В океане, издавна за свои бури и волнения названным Тихим, под 45 градусом находился огромнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами – красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку «Махровых». «Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки. Несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костьми и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи. С ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави. Красные же эфиопы были заняты обработкой маисовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепашьих яиц. Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся. Водрузил на горе флаг и сказал по-английски: «Этот остров мой немножко будет». Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а, перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров его, Сизин-Бузин, и «флаг не надо». Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардиночные коробки и умильно намекнул, что «огненная вода вкусная очень есть, да?»
«Пронюхали, сукины сыны!» — проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостливо разрешил ему и в дальнейшем числить за собой остров.
Затем произошел товарообман. Матросы сгрузили на берег с надежды стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг. Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам. Установились правильные сношения. Сюда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности и забирали эфиопскую дрянь. На острове поселился корреспондент Нью-Йоркского Таймса в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим трипером. Остров в учебниках географии был назван Эфиопов остров. Глава вторая. Сизи пьет огненную воду. Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра. Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова.
«Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, аравный верховный жрец!»
Кричали арапы и громче всех махровые. Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащим с глухим неудовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что и у эфиопов зарождались завиральные мысли.
«Это как же, братцы? Ведь это выходит не по-божески. Водка им, арапам, бусы им, а нам шиш с сахарином. А как работать, это тоже мы?»
Кончилось это крупной неприятностью. И опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную араповую экспедицию. И та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю. Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили: «И детям закажем!» И таким образом вновь наступили ясные времена.
Глава третья. Катастрофа.
Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова, у подножия потухшей 300 лет назад огнедышащей горы. Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулково и Гринвиче показали зловещую чепуху. Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, и затем, как кипяток из самовара, жаркая лава. И к утру все было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.
Глава четвертая. Гениальный Кирикуки.
В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: что же будет дальше? Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие. Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвелось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, и затем, возвышаясь на бочке всей своей персоной, предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кирикуки. Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кирикуки. Все от мала до велика привыкли видеть его околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле вигвама Сизи, и отлично знали, что Кири – чистой воды махровый араб. И вот Кири явился перед ошалевшими островитянами, раскрашенный с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа. Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом «Таймса».
«Как топереча стали мы свободные эфиопы, объявляю вам спасибо».
Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему именно Кирикуки объявляет спасибо и за что спасибо. И вся громада ответила ему изумленным громовым
«Ура! Ура! Ура!».
Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кирикуки.
«А теперь, братцы, вали присягать!».
И когда восхищенные эфиопы взвыли «Кому?», Кири ответил пронзительно
«Мне!».
На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком
«Угодил каналья в точку!»
военачальник первым бросился качать Кирикуки. Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры, и пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тароватым Кири, плясали вокруг них эфиопы. Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядку обстрелять. Но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсового корреспондента.
«У дураков на острове национальный праздник Байрам. Точка. Мошенник гениален».
Глава пятая. Бунт.
Затем события покатились со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым в честь основного эфиопова цвета. И этим эфиопов, равнодушным к славе, не прельстил, а арабов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рикки-Тикки. И этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгуче приведение к одному знаменателю. Последнее же мероприятие Кири-Куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса. Воды много не добыл. Зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы, и получилось неудовольствие. Прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рикки-Тикки явился некий эфиоп. На физиономии коего были явственно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рикки пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка.
«Тебе чего надо, эфиопская морда?»
— сухо спросил мрачный командир. Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу.
«Да и как же это?»
— заныл он.
«Ведь это что же? Вам и водка, и поросята? Это опять стало быть старые порядки?»
«Ага, ты, значит, поросенка захотел?»
— сдерживаясь, спросил воин.
«А как же? Чай эфиоп тоже человек?»
— дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу. Рикки взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа кровь, а из глаз слезы вперемешку с крупными зелеными искрами.
«Вон!»
— закончил Рикки дискуссию. Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте голубого спокойствия, и весь мир встревожил телеграммой.
«Острове огни. Всем признакам ослов эфиопов снова праздник. Гатерас».
Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рикки-Тикки. Наутро огненные столбы превратились в дымные, и не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарево, уже 16 штук. Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах. В чем дело? И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая весь мир.
«Шестой день горят вигвамы арапов, тучи эфиопов».
Неразборчиво.
«Кири жулик бежа».
Неразборчиво. А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма, уже не с острова, а из европейского порта.
«Эфиоп сокатил грандиозный бунт. Остров горит. Повальная чума. Горы трупов. Авансом 500. Корреспондент».
Часть вторая. Остров в огне. Глава шестая. Таинственные пироги.
На рассвете часовые на европейском берегу крикнули: «На горизонте суда!» Лорд Гленарван вышел с подзорной трубой и долго изучал черные точки.
«Мой не понимай», — сказал джентльмен. «Похоже, пироги диких».
«Гром и молния!»
— вскрикнул Мишель Ардан, отбросив цейс в сторону.
«Ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы».
«И очень просто», — подтвердил Паганель. Ардан и Паганель угадали.
«Что означает?»
— спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни. Вместо ответа арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи. Эфиопов, тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мерзавец Рики Куки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики Тики, вот они, в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали.
140 чертей и одна ведьма!»
— грянул Ардан.
«Они собираются жить в Европе! Компрему! Но кто кормить будет?»
— испугался Гленарван.
«Нет, вы обратно остров езжай!»
«Нам, топереча, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно!»
— плакали арапы.
«Эфиопы нас начисто поубивают, а во вторых строках вигвамы наши к черту попалили!» «Вот ежели бы какую ни наесть военную силу послать, смирить этих словачей!»
«Благодарю»,
— иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондента.
«У вас там чума, мой еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь».
«Точно так, ваше превосходительство»,
— согласились арапы.
«Известно, что мы ни черта не стоим, а насчет чумы господин корреспондент верно пишут. Так и косит, так и косит. И опять же голод!»
«Так-с»,
— задумчиво сказал лорд.
«Мой будет посмотреть»,
— и скомандовал.
«В карантин».
Глава 7. Араповы муки.
Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, а как раз так, чтобы арапы не поумирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала Богу душу. Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломне. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловых жил.
Глава 8. Мертвый остров.
Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом.
«Крышка острову», — говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу.
Арапы, превратившиеся на хлебах лордов в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали.
«Так ими надо, прохвостам! Пущай поумирают к свиньям! Когда все издохнут, вернемся и остров займем! А уж этому мертвецу Кирикуки кишки выпустим своеручно, где бы ни попался!»
Лорд хранил спокойное молчание.
Глава 9. Засмоленная бутылка.
Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и представил лорду документ.
«Погибаем с голоду! Ребята малые дохнут, чума то же самое, чай ведь мы люди, хлебца пришлите, любящие эфиопы».
Рикки-тикки посинел и заявил.
«Ваш сиясь, да ни за что, да пущай поумирают, да ежели после всего их бунта да еще и кормить,
я и не собираюсь».
Холодно ответил лорд и съездил Рикки по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.
«В сущности, это свинство. Можно было послать немного маису»,
— пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан.
«Благодарю вас за совет, месье»,
— сухо ответил Гленарван.
«Интересно знать, кто будет платить за маис. Итак, эта арабская рава налопала черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь».
«Вот как?»
— прищурившись, спросил Ардан.
Позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся? И клянусь, дорогой сэр, я попаду в 20 шагах у вас так же легко, как собор Парижской Богоматери. Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня,
— ответил лорд.
Вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз. По вашему выбору.
Филиас Фок был секундантом лорда, Паганель — Ордана. Вес Ордана остался прежним, и Ордан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля пошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути, посредине мозга. Ордан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись. Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оставив лорду нахальную записку.
«Спасибо за карболку и воловы жилы надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замеряемся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением, арапы!»
Уехавшие уперлись с собой подзорную трубу, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, 6 дверных блестящих ручек, 10 револьверов и 2 европейских женщин. Лорд перепорол оставшихся арапов и занес книжку «Стоимость похищенного».
Часть 3. Багровый остров. Глава 10. Изумительная депеша.
Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей изредка издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего. 7 лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце 7-го предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые как скелеты, томились в каменоломнях. И вот в начале 7-го года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии, Франции приняли радиотелеграмму.
«Чума кончилась! Слава Богу, живы, здоровы! Чего и вам желаем! Ваши уважаемые эфиопы!»
Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками. «Остров говорит! Загадочное радио! Эфиопы живы?»
«Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки, это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?»
Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были совершенно разбиты. Рикки-тикки-тави хныкал и просил лорда:
«Топереча, ваше преосвященство, единственное, перебить их, экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается? Остров наш наследственный, до каких же пор мы утомиться тут будем?»
«Мой будет посмотреть», — ответил лорд.
Глава 11. Капитан Гатерас и загадочный баркас.
В чудесный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль под командой капитана Гатераса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их предстала следующая картина. В бухте мирно дремала вода, и неизвестный баркас торчал у самого берега, среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же. Вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.
«100 дьяволов!»
— вскричал капитан.
«Эти остолопы сами построили эту кривую дыдлу!»
Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества. Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами.
Первое, что поразило отважных мореплавателей, это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гатераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.
«Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу!»
— удивился Гатерас.
«У них такие морды, как будто их кормили кашей Геркулес!» «Ну-с, будем посмотреть дальше!»
Дальше его поразил именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было бы достаточно, чтобы убедиться — баркас с европейской верфи.
«Это мне не нравится»,
— процедил сквозь зубы Гатерас.
«Если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина? Мне сильно сдается, что это баркас немецкий».
И, обратившись к эфиопам, он спросил:
«Эй вы, краснокожие черти, где вы свистнули лодку?»
Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили.
«Не желаете отвечать?» «Ладно».
Капитан нахмурился.
«Я вас сделаю разговорчивей».
С этими словами он направился к баркасу, но эфиопы преградили ему и матросам путь.
«Прочь!»
— рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман. Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гатерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших с каменоломни.
«Ба! Старый знакомый!»
— воскликнул Гатерас.
«Теперь я понимаю, откуда смуты. Подойди сюда, негодяй!»
Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:
«Не пойду!»
Капитан Гатерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у араба свиснутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег. Капитан Гатерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен.
«Пропустите-ка меня обратно на корабль»,
— вежливо хриплым голосом сказал он. Эфиопы расступились, и Гатерас, эскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся маленьким дымком на горизонте солнечного моря.
Глава 12. Непобедимая армада.
В бараках, занятых арапами, творилось что-то неописуемое. Арабы испускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арабах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У бараков стояли в козлах набехонькие скорострельные винтовки и пулеметы. Рики Тикитави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу и пестрел развивающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил как помешанный и говорил только одно:
«Ладно, ладно, ладно, уже теперь, голубчики, вы у меня попрыгаете, дай срок доплывем, вот только доплывем!»
И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирал глаза.
«Стройся! Смирно! Ура!»
— кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов. Три бронированных громады в порту стали принимать араповы батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и стасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке никого иного, как самого Кирикуки, скитавшегося все это время неизвестно где. Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратиться к Рикки-Тикки.
«А меня что ж, братцы, забыли?»
Чай я ваш, тоже араб. И меня на остров возьмите, я пригожусь.
Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик.
«Ваше благородие!»
Трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану.
«Этот самый, вот этот вот, и есть Киликуки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими ручками ему глоточку перерезать».
«Отчего же, с удовольствием»,
— ответил лорд благодушно.
«Только скорей, не задерживай посадку».
Кирикуки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перекатил ему глотку от уха до уха. Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь.
«Езжает, эфиопов покарает, мой будет помогать, с корабля стреляет, ваш потом будет платить за этот».
И батальоны арапов под музыку сели на суда. Глава 13. Неожиданный финал. Как жемчужина сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рики, полный боевого пламени, соскочил первый и, потряся саблей, скомандовал:
«Храбрые арапы, за мной!»
И арапы устремились за ним. Затем произошло следующее. Из плодоносной земли острова навстречу незваным гостям стала неописуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные неслись в качестве отдельных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками и потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них неслось только одно — боевой командный вопль.
«Штыки!»
На что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь.
«Бей их, сукиных сынов!»
Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики — не что иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.
«Клянусь рогами дьявола!»
— ахнул на борту флагманского корабля Мишель Ардан.
«Я не видал ничего подобного!»
«Подкрепите их огнем!»
— приказал лорд Гленарван, отрываясь от подзорной трубы. Капитан Гетарас подкрепил. Бухнула 14-дюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех — 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, ухватил капитана Гатераса за глотку и оттащил от пушки с воплем.
«Прекратите это, черт бы вас побрал! Вы лупите по арапам!»
В шеренгах арапов после первых двух подарков Гатераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули. Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынурнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами.
«Как? Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал 7 лет, а теперь еще загнал под чемоданы? Спереди эфиопы, сзади по башке снарядом, а?»
Араб во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5-м и 6-м ребром с левой стороны.
«Пома!»
— ахнул вождь.
«Гике!»
Закончил он уже на том свете, перед престолом Всевышнего.
«Ура!»
— грянули эфиопы.
«Сдаемся! Ура! Замеряйся, братцы!»
Завыли сметенные арабы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати.
«Ура!»
— ответили эфиопы. И все смешалось на острове в невообразимой каше.
700 лихорадок и сибирская язва! Пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились! Гляньте, сэр!»
— вскричал Мишель Ордан, впиваясь глазами в стекла Цейса.
«Я вижу», — гробовым голосом ответил лорд. «Мне очень интересно бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой оравы в каменоломнях. Ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии. И вообще, я советую вам немедленно поднимать якоря».
«Берегись!»
— вдруг крикнул он и присел. И лорд присел машинально рядом с ним. И вовремя. Как дуновение ветра, над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов.
«Дайте им!»
— взревел лорд Гатерасу. Гатерас дал, и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собственноглазно видел, как в корчах, сразу побагровев, упали 7 матросов.
«К чертям эту экспедицию!»
— прогремел дальновидный Ордан.
«Ходу, сэр! У них отравленные стрелы! Ходу, если вы не хотите привести чуму в Европу! Дай на прощание!»
Известный сапожник-артиллерист Гатерас дал на прощание куда-то криво и косо, и судно снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду. Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались 7 трупов отравленных и выброшенных матросов. Остров затягивало дымкой. И исчезла в ней изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса. Глава 14. Финальный сигнал. В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами.
«Острове Байрам чрезвычайных размеров. Точка. Черти пьют кокосовую водку».
А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму.
«Гленарвану и Ордану, на соединенном празднике посылаем вас ки... с почтением, эфиопы и арапы».
«Закрыть приемники!»
— грянул Ордан. Башня мгновенно потухла, молнии угасли, и что происходило в дальнейшем, никому не известно. Багровый остров. Роман товарища Жюля Верна. С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков.